«Две!» — вскричал Мэнни. «Зачем?»
«В конце недели я вручу вам обе, и вы решите, какая лучше».
Мэнни подозрительно взглянул на меня, так до конца и не выбравшись из Роллс-Ройса.
«Чушь! Лучший вариант ты напишешь для себя».
«Нет, я буду стараться изо всех сил для вас. Ну, и для себя тоже. По рукам».
«Два монстра по цене одного? Идет? Пиши».
Перед дверью Рой театрально остановился.
«Вы готовы? Приготовьте ваш разум и душу», — сказал он как пастор, воздев к небу свои прекрасные руки артиста.
«Я готов, черт возьми. Открывай».
Рой распахнул наружную дверь, за ней внутреннюю, и мы вошли в непроглядную тьму.
«Дай свет, черт возьми», — произнес Мэнни.
«Потерпите», — шепнул Рой.
Мы слышали, как он движется в темноте, осторожно переступая через невидимые предметы. Мэнни нервно подергивался.
«Почти готово», —
нараспев прокричал Рой откуда-то из мрака.
«Итак?»
Рой включил ветряную машину на медленной скорости. Сначала послышались шелест вроде чудовищной бури, приносящей ненастье с андских вершин. Снежные вихри, завывающие на гималайских уступах, ливень над Суматрой, шум ветра в джунглях, дующего в сторону Килиманджаро, крахмальный шелест волн у берегов Азорских островов, крик первобытных птиц, хлопанье перепончатых крыльев, смешение звуков, от которого мороз драл по коже, и мозг словно выпадал из тесного черепа навстречу...
«Свет!»
— закричал Рой. И вот над пейзажами Роя Холдстрома забрезжил свет, открывая взору столь нездешние и прекрасные ландшафты, что у вас замирало сердце, страх улетучивался, а затем вы вновь погружались в трепет, когда тени огромными стаями леммингов проносились над микроскопическими дюнами, крошечными холмами и миниатюрными горами, уносясь подальше от смертельной угрозы, уже ощутимой, но еще не явленной. Я с восхищением огляделся вокруг. И вновь Рой словно прочел мои мысли. Светотени, отбрасываемые на полночный экран моей мысленной камеры обскуры, были украдены им, скопированы и воплощены даже прежде, чем я успел выпустить их на волю, облечь в слова. Теперь уже я буду использовать эту мини-реальность для воплощения в жизнь своего самого необычного и странного сценария. Мой герой едва удержался, чтобы не промчаться по этим миниатюрным просторам. Мэнни Либер глядел на все это пораженный. Созданная Роем страна динозавров — это был мир призраков, представший перед нами в свете древней, искусственной зари. Весь этот затерянный мир был окружен гигантскими стеклянными панелями, на которых Рой нарисовал первобытные джунгли и смоляные болота, где плавали его твари, под нестерпимо пламенеющими, как марсианские закаты, небесами, горевшими тысячи оттенков красного. Меня охватила та же дрожь, какую я ощутил еще школьником, когда Рой позвал меня к себе домой и распахнул ворота гаража, в котором, я ахнул, были не автомобили, а существа, движимые древней потребностью вставать на дыбы, скрести когтями, жевать, летать, визжать и умирать во всех наших детских снах. И вот теперь... Здесь, в павильоне 13, лицо Роя горело отблесками небес над целым континентом в миниатюре, куда нас с Мэнни выбросило волной. Я на цыпочках пересек этот континент, боясь разрушить какую-нибудь крохотную деталь. Дойдя до единственной оставшейся под тентом скульптуры, я остановился. «Наверное, это оно». Величайшее из его чудовищ, цель, поставленная им самим, когда нам еще не перевалило за 30, и мы гуляли по коридорам нашего местного музея естественной истории. Это чудовище, конечно же, все еще существовало в каком-нибудь уголке мира, пряталось под землей, топтало угольные пласты, затерянные в богом забытых угольных шахтах прямо под нашими ногами. Слушай, слушай этот подземный гул, биение первобытного сердца и свист воздуха в вулканических легких, стремящихся вырваться на свободу. Неужели рой выпустил его на свободу?
«Разрази меня гром!»
Мэнни Либер наклонился к задрапированному монстру.
«Это оно?»
«Да», — ответил Рой, — «это оно».
Мэнни прикоснулся к покрывалу.
«Постойте», — сказал Рой, — «мне нужен еще один день».
«Лжец!» — вскричал Мэнни. «Черт побери, я не верю, что под этой тряпкой у тебя вообще что-то есть!»
Мэнни сделал два шага, Рой подскочил к нему в три прыжка. В этот момент в павильоне 13 раздался телефонный звонок. Прежде чем я успел пошевелиться, Мэнни схватил трубку.
«Ну, что еще?» — прокричал он.
И изменился в лице. Может, побледнел, а может и нет, только в его лице что-то изменилось.
«Это я знаю»,
— он перевел дыхание.
«Это я тоже знаю».
Он сделал еще один вдох. Его лицо начало краснеть.
«Об этом я знал еще полчаса назад. Черт побери, да кто говорит?»
На том конце телефонной линии послышалось какое-то осиное жужжание. Повесили трубку.
«Сукин сын!»
Мэнни отшвырнул телефон, я подхватил.
«Кто-нибудь наденьте на меня смирительную рубашку! Это дурдом какой-то!» «Так о чем это я?» «Вы оба!»
Он указал на нас.
«Даю вам два дня, а не три. Либо вы по-хорошему предъявите мне чудовище наяву и при Божьем свете. Либо...»
И тут наружная дверь павильона открылась. В ослепительном свете солнца появился коротышка в черном костюме. Один из шоферов киностудии.
«Ну что еще?» —
заорал Мэнни. «Мы пригнали его сюда, но мотор заглох. Вот, только что починили».
«Так проваливайте отсюда, ради бога!»
Мэнни бросился к нему с поднятым кулаком, но дверь с грохотом захлопнулась, коротышка исчез, и Мэнни пришлось обрушить весь свой гнев на нас.
«К вечеру пятницы все должно быть готово окончательно. Сдайте мне работу, или вы больше никогда работы не получите. Ни тот, ни другой!»
«А это...» — спокойно спросил Рой. «Мы можем оставить себе? Гринтаун, Иллинойс, кабинеты. Теперь, когда вы видели наши результаты, хотите сделать из нас дурачков?»
Мэнни оглянулся и довольно долго молчал, окидывая взглядом эту необыкновенную, затерянную во времени страну, как ребенок на фабрике фейерверков.
«Черт!» —
вздохнул он, на мгновение забыв о своих проблемах.
«Приходится признать, что вы действительно это сделали».
Он замолк, рассердившись на собственную похвалу, и резко сменил тему.
«Ладно, кончайте болтать и хватит рассиживаться!»
Бах! И он ушел, хлопнув дверью. Стоя посреди нашего доисторического ландшафта, затерянного во времени, мы с Роем смотрели друг на друга.
«Хм, все страньше и страньше», — сказал Рой. — «Ты вправду собираешься это сделать? Написать две версии одного сценария? Одну для него, а другую для нас?»
— «Ага, точно».
— «И как ты собираешься это сделать?»
— «Черт побери», — ответил я. — «Я занимался этим 15 лет, написал сотню рассказов для палп-журналов, один рассказ в неделю, 100 недель подряд, а тут два наброска сценария за 2 дня. И оба блестящие? Ха, доверься мне!»
«Ну ладно, верю, верю».
Наступило долгое молчание, затем Рой сказал.
«Ну так что, пойдем посмотрим?»
«Посмотрим? На что?»
«На покойника, которого ты встретил. Под дождем. Вчера ночью. Там, на стене. Погоди...»
Рой подошел к огромной двойной двери павильона, и я последовал за ним. Он открыл дверь, мы выглянули наружу. Черный, украшенный искусной резьбой катафалк с прозрачными стеклами, как раз уезжал прочь по аллее киностудии. Мотор с прогоревшим глушителем страшно ревел.
«Держу пари, я знаю, куда он поехал», — сказал Рой.